Всем привет! Это подкаст «Стеклобетон», и сегодня у нас в гостях Паша, который расскажет нам о том, что же нам делать, когда мы учимся на бакалавриате, и что же нам делать, когда мы из него выпустились.
С нами как сегодня... найти свой путь в архитектуре.
Как найти свой путь в архитектуре. С нами сегодня, как вы уже слышали, Саша Хавов. И Паша, расскажи о себе.
А ты про себя-то забыла представить?
А, ну и я, конечно, Лена Белева, как всегда.
Всем привет, я Паша, я выпускник школы Марш и Лондонской школы Заказ, практикующий архитектор в бюро Москвы.
Думал, что у нас тема, мне кажется, немножко неправильная, как найти себя после обучения. Мне кажется, надо было просто обозвать, знаешь, путь к архитектуре.
Или из архитектуры.
А почему из?
А потому что очень многие сбегают.
Ну, это да. Ну, слушай, вот когда люди идут в марш, мне кажется, там большой процент людей, которые остаются работать, ну, идут в архитектуру дальше, продолжают свой путь. Потому что у меня на потоке где-то 30% только стали архитекторами.
У нас мало кто идет в бюро именно. У нас просто люди начинают заниматься какими-то сторонними вещами. И, ну, как бы и все заняты. И поэтому у всех складывается ощущение, что после марша, ну, как бы, выпускается большой процент людей, которые чем-то занимаются.
Чем-то занимаются, но не архитектурой.
Ну, это все около архитектурное. То есть процент людей, которые устраиваются в бюро, он все равно... достаточно небольшой.
Архитектор бывает разный и занимается разной степенью включенности в проект. Да, то есть ты можешь...
Но это же не очевидно на этапе обучения вообще.
Да. Ну, по крайней мере...
И даже до сих пор иногда не всегда это очевидно, чем может заниматься архитектор.
Ну, зависит от бюро. Специфика бюро бывает разная. Бывают бюро, которые растят узконаправленных специалистов. Да. Бывают бюро, где... одному человеку дают целый проект, и он его курирует от начала до конца, условно, от предпроектного исследования до расстановки тех же санузлов. И может быть архитектор, который занимается только иллюстрацией и визуализацией проектов, или только предпроектными исследованиями, или только концепцией. Ну, то есть специфика разная, и во всяком случае в Уральском институте понимание этого не складывается.
Архитектура, она же все время меняется. И мир настолько быстро меняется, что мне кажется, что классный архитектор — это тот, который параллельно еще и учится всему.
Причем все время.
Ну, безусловно, да.
Да, нон-стопом. Да, поэтому как бы сравнивать школы, говорить, что вот где-то что-то бесполезно, а где-то вот наоборот, ну... просто разные подходы. И где бы ты ни учился, будь готов к тому, что обучение, оно не прекратится даже после магистратуры или бакалавриата ни на день, ни на минуту. И даже когда ты будешь крутым архитектором инхаус в каком-нибудь бюро, то обучение будет происходить каждый день, в любом случае.
Я предлагаю сделать вот шажок назад и поговорить все-таки, чем может заниматься архитектор после аттестата. Какие вообще бывают архитекторы и чем они могут заниматься?
После бакалавра.
Ну, точнее, бакалавра, да.
Ну, смотрите, есть несколько, на самом деле, путей развития сценариев того, чем может заниматься выпускник. Mm-hmm. Вот, можно так сказать. Первое — это самое очевидное — идти на магистратуру.
Вообще не очевидно. Ну, мне сейчас вообще не очевидно. Но если ты парень, если у тебя проблемы с военкоматом, ты по-любому идешь в магистратуру. Потому что вот тут у тебя просто нет выбора. Хочешь, не хочешь, нужно тебе это обучение, не нужно, ты идешь.
Тебе нужно, да, оттянуть время. Ну да, просто некоторые люди думают, что бакалавриат — это недостаточно. У них почему-то бытует такое мнение... кто-то им это заложил вовнутрь, что пока ты не пройдешь все круги ада, пока ты не пройдешь...
Как по-доброму мы про эту магистратуру.
Я не только про магистратуру, вообще про обучение архитектуре. То есть пока ты не пройдешь вот эти вот все необходимые ступени, то на тебя даже никто не посмотрит в реальном мире. И почему-то все думают, что «Ой, я после бакалавриата, кому я нужен?» Вот. И, естественно, на какой-то вот такой вот немножечко фальшивой ноте наивности люди идут дальше учиться. Вот.
Это просто проще, это самый легкий способ, конечно, грубо говоря, да.
Особенно если ты учился в том же вузе на бакалавре, проще потом перепоступить на магистратуру. То есть своих берут охотнее. Ну
безусловно,
правда,
да.
Жизни.
И есть еще, я помню, когда я учился и подходил в этот период поступления в магистратуру, и в голове еще метали такие мысли у многих, что я пойду в магистратуру, там же учиться надо меньше. Ну, потому что пар меньше всего остального. И как раз-таки я смогу параллельно найти себе работу. Работу своей мечты. Вот правильных заказчиков, никуда не торопясь. Вот. И, в общем, буду устраиваться, делать портфолио, вот это вот все.
Делать портфолио — это вообще особая песня. Да, вечно, вечно делать портфолио.
Каждый день садиться. Новая картинка, надо сверстать. Да. И переверстать половину того, что я уже сверстал. Да. Ну, потому что надо же сделать портфолио.
Да, еще вышло 10 конкурсов по портфолио, еще вышло 10 новых статей, 2 подкаста.
Нужно все переслушать, чтобы сделать идеально. Просто самое лучшее портфолио в мире.
А чем еще можно заниматься, помимо вот, архитектуры после бакалавра, помимо магистратуры?
Идти работать, да, на самом деле просто выходить из школы, из вуза и искать место для практики. На самом деле это классная альтернатива магистратуре, потому что как бы магистратура, что это такое? Какая цель у тебя? Если не пересидеть, это не сама цель, то цель, не знаю, набрать каких-то практических навыков, то, конечно, лучше идти работать, например, в какое-то бюро, потому что там ты научишься этому быстрее, нежели на магистратуре.
А как выбрать бюро? Вот ты студент, и ты такой: о боже, выбор прекрасных бюро, великолепных, пожалуйста, обширен. А как же выбрать-то, куда идти?
Тоже есть несколько сценариев. Самый простой сценарий — это, конечно же, пойти к своим преподавателям. Mm-hmm. Потому что, например, у нас в Марше каждый куратор студии — это практикующий архитектор, как правило, ведущий или партнер какого-то из бюро. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, если ты хорошо с ним коммуницируешь, и вы, в принципе, там за полгода или год сработались, можно так сказать, и слышите друг друга, и понимаете, что тебе нравится, что он делает, ему нравятся, в принципе, какие-то твои амбиции, твой стиль, то самое простое — это, конечно же, просто постучаться потом в дверь его бюро и начать с ним работать. Либо пойти по пути просто мониторинга. Опять же, в Марше атмосфера и выстроенная программа это позволяет, потому что у нас все открыто, мы живем, все студии живут практически на одном этаже. Мы как такая большая коммуна, у нас есть коридор и комнаты. Такая большая коммуналка, можно так сказать. И мы все соседи, получается, мы все можем друг к другу ходить, слушать брифы, смотреть, что делают другие студии, приходить там на засчитанные метермы, вот, и как-то формировать вообще свое представление на тему, а кто же все эти люди, кураторы, чем они занимаются, какое у них видение архитектуры, и, скажем, в голове себе делать такой некий список, рейтинг бюро.
Это прикольно, когда у тебя есть большой спектр бюро, который ты можешь выбрать. Но если ты учишься где-то в регионе, там даже не в Екатеринбурге, а где-нибудь еще, то у тебя, я думаю, не такой большой выбор из бюро.
Ну, на самом деле...
И, понятное дело, это не одно бюро, там не два, не три, ну, там, типа, штук 10. Но...
Допустим, в Екатеринбурге довольно много бюро, в принципе, окей.
Да, но у нас еще есть застройщики, да.
Да, есть застройщики. Но другой вопрос, ну, как бы, когда ты выбираешь работу, свою первую работу, мне так кажется, на самом деле, и по моему опыту, стоит, может быть, обращать внимание в первую очередь на какие-то бутиковые форматы, то есть небольших крупных бюро, да, там, да. В штат не больше 20 человек. Почему? Потому что там более аккуратное отношение к каждому отдельному сотруднику, да, там более короткие связи, более короткие взаимодействия, это позволяет быстрее набраться опыта и не перегореть.
А самое главное, это позволяет еще отследить все процессы, которые происходят
да,
в бюро.
Да, да. Вообще
то есть ты
понять,
видишь, чем занимаются конструктора, инженеры, да. И как бы ты можешь с ними коммуницировать.
А если вы подаетесь в бюро очень крупное, да, где штат там 100 человек, велик риск, что, ну, как бы это в основном мясорубка. То есть вы работаете очень быстро, очень много, и зачастую просто как исполнитель. То есть никаких связей внутри команды вы почти не видите. И велик риск того, что вы просто в какой-то момент ужасно замучаетесь и скажете, да ну нафиг, вся архитектура — это такая жесть, я пошел.
И самое главное, что когда ты попадаешь в такую мясорубку, ты, как правило, работаешь в какой-то узкой задаче.
Да.
То есть ты занимаешься небольшим направлением, да-да-да, и только вот, по нему, вот строго по нему фигачишь. Может быть, какой-то у тебя будет рост куда-то, отвлечение направо-налево. Да. Вот. И твое представление об архитектуре складывается, что вот так, типа.
Только санузлы расставлять.
Только санузлы расставлять, да. Обязательно. Вот.
А в маленьком бюро есть возможность поучаствовать в разных этапах, да, работы, то есть там от предпроектного исследования до, возможно, стадии ИП, если это какой-то некрупный объект, и вы работаете под присмотром специалиста. Вот, мне кажется, это более приятный формат.
Там чем только можно...
У меня была такая ситуация, когда я выпускалась с бакалавра, я уехала в Петербург, дико горела желанием там жить, и до этого часто там бывала. Отправила свое прекрасное портфолио, там, не знаю, в 100-500 бюро, всех которых я нашла по Дубльгису и прочим сервисам. Прямо так было дело. Вот. И мне не ответили почти никто. Ответили два бюро. Первое бюро сказало, что, в принципе, ребят, сорян, ну, там был кризис, окей, ладно, денег не было. Они такие, ну, можем вас взять на стажировку, но неоплачиваемую. А вторые позвонили, сказали, что мы будем вас иметь в виду, и они действительно перезвонили там через чуть ли не полгода, но на тот момент, короче, меня никто не взял. И вот как бороться с тем, что ты не тупой, что твое портфолио не ужасное, но просто так вышло, что, допустим, в сфере коллапс, и просто не берут сотрудников.
Смотри,
или просто не повезло.
Да, я вот просто хочу добавить, что тут важный нюанс, что не всегда в бюро есть отдельный человек, который мониторит письма с портфолио и всем остальным.
Да.
Очень редко, когда это бывает, особенно когда там появляется какая-то необходимость в сотрудниках, тогда открывается вдруг почта корпоративная и такой, вау,
и
нам
тут
писали. Да.
Чаще всего берут знакомых.
Да, но самая правильная тактика, как мне кажется, как у меня это получилось, нужно писать письмо и тут же звонить.
Возможно. Короче, вы не нашли работу сразу быстро. Чем можно себя занять, пока вы эту работу еще ищете? Чтобы не прокрастинировать и не ударяться в панику, что вы там какой-то не такой архитектор выпустив.
У меня есть идеальный ответ – верстать портфолио.
Именно.
Всегда можно в любой непонятной ситуации верстай все, верстай портфолио.
Ну, на самом деле, ты же можешь заниматься тогда какими-то своими классными идеями, воплощать их в реальность. То есть ты всегда можешь...
Например, вот что дает тебе вот архитектурное образование, какими классными идеями ты можешь заниматься?
Ты можешь идти преподавать. Ты можешь...
После бакалавра?
Да.
А куда? В Марш? Ну, Марш может быть.
Вот. Курсы, не знаю, если ты офигенно моделишь в скетчапе...
Да, ты всегда, ты просто здраво оцениваешь свои способности и выявляешь свои сильные стороны, дальше ты превращаешь это просто как в какой-то ресурс, которым ты можешь поделиться с другими нуждающимися, грубо говоря. Вот, например, если ты хорош в макетировании, ну, значит, ты открываешь маленькую студию, условно студию, пусть даже это твоя комната дома, вот, и ты ищешь студентов, но, скорее всего, эти студенты будут искать тебя, и всю жизнь искали тебя, которым нужно быстро сделать макет за любые деньги. Главное, чтобы к дедлайну он был. Вот. И, соответственно, ты на этом можешь как-то существовать и держать себя на плаву.
У меня, кстати, так знакомый начал свою большую карьеру мебельщика Леха Киви, может, ты его знаешь.
Да, Беловол. Студия Киви.
Да-да-да. Вот, то есть он начал тоже с того, что делал макеты на заказ, а потом что-то вот как-то все масштаб рос,
рос, рос. Потом он начал делать всякую сувенирку и мелочи из дерева. А теперь это огромная, ну не огромная, а довольно большая фирма.
Да, теперь он делает мебель под заказ, у него там целый склад арендованный на Уралмаш.
Да.
Ну, короче, чувак прям вообще круто улетел в космос.
Да.
Либо идти преподавать и делать это не самостоятельно, а скорее прикрепляться, опять же, к уже каким-то существующим студиям, маленьким школам, там, курсам и так далее, просто становиться частью их какой-то
инфраструктуры,
да. И, собственно, там как-то продвигать свои какие-то идеи. Собственно, тот экспириенс, который у меня получился. Так получилось, что попал в эту во всю историю с моим другом, у которого есть художественная школа. Вот. И был период, когда...
Друг с художественной школой, вот это вот интересно.
Вау.
Знаешь, у меня тут вообще-то собственная художественная школа.
Мы возобновили формат выездных пленеров, выездных воркшопов.
Обожаю пленеры, обожаю.
Да, и мы выбирали разные локации, они были за границей, и собирая людей, простраивая тоже какую-то программу бриф, мы ехали туда и, собственно, в течение там 70 дней этим занимались. С этого все и началось, какая-то такая идея о том, что, наверное, я действительно знаю что-то, что людям могло бы быть интересно, чего не знают они. И я, наверное, знаю, как это преподнести. Вот.
Вообще, это не самое очевидное знание, когда ты понимаешь, что реально ты обладаешь какой-то экспертизой, которой ты можешь поделиться.
Ну,
но это не очевидная вещь, которую ты можешь сказать про себя.
Все во всей истории, о которой мы сейчас говорим, я поняла, важно одно. Это так. Нетворкинг. Ну, типа, у меня тут друг со школой, значит, на работу ты попадаешь, потому что ты чей-то знакомый. Чаще всего и охотнее тебя берут, если ты чей-то знакомый.
Да, безусловно.
Там, значит, замутить какие-то курсы прикольно, если ты общаешься с чуваками там из какой-то школы. И, короче, ты такой, в общем, пока ты учишься на бакалавриате, тусуйся нещадно, там, профессионально, либо любым иным способом, но так или иначе зарабатывай себе прекрасных, классных друзей.
Да, ну, это же то, что главное дает образование, оно дает как раз тебе вот эти связи все, угу. Которые в будущем потом развиваются, трансформируются и все остальное.
То есть вот ты, получается, начал работать на самом деле уже на бакалавриате. Ну, такой формат курсов, но все равно это время, которое ты тратил помимо основной учебы.
Угу.
А стоит ли вообще работать, начинать прямо на бакалавриате? Ну,
Я сразу могу сказать, преподаватели тебе все скажут нет, ты что,
ты
же учиться не будешь.
Ну подожди, ты про УралГХ, да. А мы сейчас все-таки про марш.
Ну не только про марш, но вообще в принципе все, про, везде процесс обучения, просто у нас есть представитель марша и как бы и мы.
И мы.
Да-да-да, представители УралГХ.
Нет.
Нет?
Работать параллельно учебе нельзя.
В архе можно, никого не слушайте.
Я объясню, просто... Что такое работа? Работа — это фулл-тайм, потому что ты все-таки живой человек, и тебе тоже периодически нужно переключать мозг, отдыхать. Тебе периодически нужно отвлекаться.
Ой, да не, какая-то чушь.
Сказал Саша, и я, которые работают на двух, там, трех работах.
Да-да-да.
Дичь.
Вот. Мне кажется, выгорание как профессиональный навык.
Да-да-да.
Почему не стоит работать параллельно учебе? И, к сожалению, почему некоторые студенты это делают? Если говорить про пример марша, то нагрузка и интенсивность, скажем, вкладывания в тебя в какую-то информацию, она настолько высока, что студия и дополнительные еще 2-3 модуля, в зависимости от года, на котором ты учишься, они заполняют все твое эфирное время. То есть ты физически не можешь где-то работать. Работать, прям работать. Ну, то есть приходить на работу, делать проекты, чтобы у тебя были какие-то задачи и так далее. Но работать in-house в каком-то бюро, мне кажется, это не очень хорошо, потому что либо... ты не будешь удовлетворять, и твоя работа не будет удовлетворять работодателя, который взял тебя и поверил тебе, что ты действительно готов вкладываться в бюро, потому что, опять же, любое бюро, любая компания, фирма и так далее, это про бизнес, про деньги, что есть работники, которые должны выполнять работу для того, чтобы... Вот, например, закрывать проекты, чтобы все было под дизлайном, чтобы удовлетворять... потребности каких-то заказчиков, например. Вот. А как только один из сотрудников, который является частью этого звена, начинает сдавать позиции, потому что, ой, а я еще учусь, параллельно или там, ой, а у меня тут, короче, диплом, и я, наверное, там, не знаю, выпаду на неделю, это, наверное, не очень хорошо, и работодателю это не очень сильно нравится, просто потому что тогда может немножечко порушиться система,
которую он закладывает. Безусловно, я вот с тобой полностью согласен, но мы говорим сейчас про какой-то идеальный мир, потому что по факту, когда работодатель нанимает студента, он прекрасно понимает, что он будет занят не фулл-тайм, что у него есть какое-то окно, в котором он может работать. Значит, ему просто дается какие-то задачи меньше и дается в меньшем объеме. То есть, ну, естественно, и зарплата у него, конечно же, там сильно меньше, чем у рядового другого сотрудника.
Если вообще есть.
Ну, как правило, есть.
Хорошо, но просто это тогда история про задачи. Какие задачи тебе могут перепасть? Сделать макет?
Ну,
или
нет, подожди,
что-то сверстать? Или помочь что-то с моделью? То есть это все равно какая-то история немного не про твое развитие. Это как раз про заработать деньги, пока ты учишься, отбить свое обучение, если ты за него платишь.
Вот тут я немножко не согласен. Почему? Потому что я сужу по своему собственному опыту, вот, чтобы как бы так немножко оторвать свое мнение от того, что мы говорим. У тебя просто появляется возможность посмотреть в бюро, какие навыки и как люди эти навыки используют, понять, что необходимо для проектирования. Ты хотя бы по чуть-чуть вникаешь в эту атмосферу и получаешь какой-то общий опыт обо всем, что происходит в архитектуре. У тебя какое-то представление складывается, какая-то примерная картина мира. Да, ты не фулл-тайм включен, да, ты не выполняешь какие-то большие задачи, которые могут предложить работодатели, да, ты там делаешь какие-то вот сервисные задачи, там, от печати до складывания листов, там, до поправить пару моделей, там, поправить на кладочниках размеры, что-то еще такое, но ты, в принципе, ты в процессе, ты вот она, вот архитектура, ты ее можешь пощупать и посмотреть, как ее делают другие. К тому же ты в любом случае находишься в бюро и смотришь, как люди работают. Ну да, там, вечером, когда там почти уже никто, условно, не работает или еще как-то, но это все равно возможность включиться.
Ну, давайте уточнять, что, во-первых, учеба бывает разная, и реально, если у тебя адская загрузка на бакалавриате, ну, прям ты хорошо включен на работу, учишься, то реально у тебя... Короче, получается так, что если ты работаешь если ты учишься на сложной программе, которая отнимает достаточно времени, и работаешь еще при этом в бюро, ты везде делаешь наполовину, да? То есть ты где-то не доделываешь в учебе, где-то не доделываешь на работе, работаешь не включенно, работаешь уставшим. И тут как бы ты все делаешь наполовину. Ну, как бы, возможно, да, если есть необходимость финансовая, как бы это оправдано. Но если есть возможность не работать и сделать нормальный диплом, потому что твой диплом — это в итоге твой отчасти пропуск потом и на работу в том числе.
Ну да, тоже верно.
А делать какой-то диплом, чтобы просто его сделать, потому что ты работаешь, и у тебя нет времени на диплом, ну как бы ты и там проигрываешь отчасти.
Ну да, за оценку, грубо говоря. Да. Ну просто, опять же, оценки не сама цель. Тебе важно чему-то научиться.
Тут еще вопрос в том, насколько тебе интересно это образование. Ты его хочешь просто закончить, или ты все-таки реально из него... хочешь что-то получить?
У меня на самом деле есть теория, что любое образование — это некая услуга. И основная задача... Ну, как бы понятное дело, что все зависит от человека, от его цели, от его там способности, желаний и так далее. Но если мы рассматриваем образование как продукт некий, который предлагается людям, которые в этом заинтересованы, то есть какая-то некая услуга, вот, то основная цель образования — это втянуть человека по максимуму. Если в какой-то момент человек, скажем, думает, что я что-то недополучаю и начинает искать какие-то альтернативные способы практики, чтобы научиться еще чему-то сверху, я считаю, что это плохое образование. Потому что не ты должен искать ресурсы, которые ты должен впитать, а ты должен прийти в одно место, чтобы это место дало тебе по возможности все, что оно может дать. Это тоже важно. Вот. И в марше, мне кажется, что все супер дозировано и все супер правильно, и преподносится, скажем, в нужное время нужными людьми. Потому что в марше есть и практики в бюро, летние, они проходят, соответственно, вне периода обучения. Но ты туда уходишь, например, на месяц, ты можешь остаться там на три. Потому что мы начинаем учебу в октябре. Соответственно, сентябрь есть еще такой осенний месяц, когда все остальные уже ушли учиться, и у тебя вроде как есть свободное время. И, соответственно, когда ты, например, выходишь на обязательную практику в бюро в июле, и, например, до начала августа ты там работаешь, то в итоге ты можешь, конечно же, передоговориться с работодателем, остаться там до конца сентября, да, поработать там хорошие 3 месяца, это будет классная строчка в CV, у тебя будут за 3 месяца, ты по-любому сделаешь хотя бы часть какого-то проекта, либо вообще проект, потому что, ну, 3 месяца — это достаточное время, например, на ту же концепцию. Вот. Не всегда, но все же, как бы, смотрим с точки зрения студентов. Вот. И когда ты, например, заканчиваешь стажировку, и тебя ждет 8 месяцев твоего диплома, во-первых, ты очень сильно, скажем, прокачал свой скилл и, наконец-то, понимаешь, что такое практика. И ты даже на свой диплом смотришь по-другому.
Да, есть
это,
такое.
Это тоже очень важно. То есть ты как бы смотришь на него, что ли, более профессионально. Понятное дело, что вокруг тебя поэзия, поэзия, поэзия. Вот. Но при этом это формирует все равно какое-то твое внутреннее видение. И в идеальном мире, конечно, ты, заканчивая бакалавриат, ты можешь вернуться к этому работодателю в это бюро для того, чтобы уже спокойно сидеть там и работать.
И из этого можно сделать вывод, что когда у вас, ну, то есть в любом институте есть эта программа, когда ты выбираешь себе практику, там, по-моему, у нас это было на втором или на третьем курсе, не суть важно. Важно отнестись к этому со всей серьезностью и ответственностью, подобрать такое бюро, где ты, возможно, даже останешься на подольше, для того, чтобы углубиться в практику и черпнуть там эти знания, если ты хочешь заниматься архитектурой.
И я тут, кстати, отмечу еще по поводу тех прекрасных случаев, по крайней мере, у нас они были, когда ребята закрывали практику, как бы условно не работая.
Ой, да, да, да. Или приходя, делая какие-то очень странные задачи.
Да.
Я до сих пор помню эти истории, что у нас ребята, они там пошли в какую-то большую крупную компанию на практику, все так радовались. Я пошел, типа, а что ты делал? Ну, мне дали входную группу в паркинг. И, короче, сказали, что я могу делать все, что захочу. И я там, короче, в скетчапе вот такой вот построил, вот там такой вот объем, там вот, короче, такой винфасад, там, короче, вот такая вот гипластика, вот такая сложная, такой... А реальными задачами ты занимался?
Ну, я знаю пример, когда ребята на практике просто перечерчивали чертежи из советских бумажных, переводили в электронный формат. Ну, то есть, как бы ты просто...
Ну, максимально несерьезно к этому
ты
относишься.
Просто архивщик. Ну, как бы... Короче, в общем, если у вас есть возможность найти нормальную практику, действительно поработать, а не просто получить как бы пунктик вашей зачетке о том, что пройдено, ну, как бы...
Я думаю, что вы можете просто прийти, и даже если вам дают какие-то такие несерьезные задачи, и все-таки поговорить и сказать, типа,
просить.
Чуваки, да, я хочу заниматься архитектурой, я хочу понять, я готов работать больше, я готов остаться тут не на 1 месяц, там, или сколько там, 2 недели у нас, по-моему, практика, или месяц?
Месяц.
Я готов остаться на подольше и черпнуть этого, как это сказать?
Всего самого лучшего.
Колорита побольше, да, вот этого колорита побольше, чтобы потом знания... Если тебя не устраивает твое образование, у тебя как бы есть несколько вариантов. Ты можешь, конечно, пойти и удариться в работу, но образование тебе в любом случае нужно для получения диплома, не стоит на него забивать. Вот. Либо ты можешь просто попробовать сменить вуз. Там же есть эти всякие программы по обмену и так далее. Попробовать просто поискать другой вуз, где программа будет для тебя подходить. Потому что пока ты студент, ты мобильный, и все-таки стоит этим пользоваться.
И вот эта вот логика. Я отучился уже 2 года или 3 года. Ну, уж ладно, дотерплю еще 2. Она очень странная. У меня всегда это вызывает какие-то сложные
чувства. Это проще.
Наш
мозг так работает, что он не очень любит перемены в этом плане.
В смысле? То есть как бы ты 3 года проучился, потратил свое время, тебе не нравится, и ты хочешь еще 2.
Но лучше не терпи.
Да.
Скажи сразу, уйди и не занимай...
Будьте честными с собой.
Да. Конечно.
Если вы хотите этим заниматься, хотите получать реальные знания, то нужно переломать себя немножечко.
Ну, просто это, опять же, сугубо личное. Это же твое время, это твоя жизнь. Ты, получается, просто...
А ты просто, когда учишься, у тебя нет вот этого ощущения времени. У тебя постоянно происходят какие-то движухи в общаге, там движуха. Тут на паре что-то посидели, пообщались. Как-то время проходит, и ты вроде бы в тусовке, вроде бы вы чем-то занимаетесь архитектурой, но ты не понимаешь... по крайней мере, хорошо, я буду говорить за тот период, когда я учился. Ты не понимаешь... то образование, которое тебе дают, оно такое и должно быть? Или оно может быть по-другому выглядеть? Сейчас, благо, есть возможность посмотреть на это с другой стороны. Есть куча лекций, куча курсов и всего остального на разных языках. Если ты обладаешь языком, то вообще как бы для тебя все двери практически открыты. И у тебя, ты просто можешь это черпать там прям ведрами эти знания. Есть куча подкастов, наш подкаст, где ты можешь немножечко расширить свое представление о том, какая может быть архитектура и чем можно в ней заниматься. Как бы этим всем надо пользоваться.
Ну, на самом деле, я сейчас поддержу тогда Сашин спич, если я правильно тебя понял. Хороший архитектор — это насмотренный архитектор.
И с богатым жизненным опытом.
С богатым жизненным опытом. Поэтому это очень важно за период твоего обучения на бакалавриате, вообще за период обучения в архитектурном вузе. Увидеть и прожить как можно больше разных моментов, связанных с тобой, ну, с каким-то взаимодействием тебя и, например, архитектуры и вообще этого мира, и понять, как он устроен. Поэтому я считаю, что это очень важно, если есть возможность периодически менять обстановку и ехать в другие школы, в другие вузы. Например, в Марше это реализовано тем, что ты можешь уехать в партнерскую школу, в КАС в Лондоне и провести там семестр, год на втором курсе обучения. И вообще как бы понять всю кухню изнутри. Я, получается, летал в Лондон на втором курсе.
Лондон?
Лондон.
Лондон.
Лондон. Ну, то есть для меня это было открытие, потому что Марш — это то самое британское образование, потому что мы идем по программе университета Метрополитен лондонского, и у нас, в принципе, все построено ровно так же, как там. Но при этом за счет разности контекстов и подходов в архитектуре все равно это такое ощущение, что две диаметрально противоположные вещи — обучение там и обучение в Марше.
То есть примерно, программа примерно одна и та
она
же,
она одинаковая, да, там даже расписание одинаковое.
Но то, как ее подают и контекст...
А, скажем, даже не то, как ее подают, потому что форматы брифов, они, в принципе, такие. В Марше это все реализовано так же, как и там, так же, как в Лондоне. Ну, просто за счет того, что там все по-другому, и даже отношение людей к этому миру, оно немного другое, ты чувствуешь себя там вообще как будто бы на другой планете. И это круто. Но это если мы говорим про возможность от вуза куда-то поехать, а где-то поучиться, как бы параллельно твоей учебе. Вот. Также существуют разные классные летние школы.
Mm-hmm.
И это тоже очень круто.
А какие, я вот, к сожалению, не знаю с вами.
Аяк, по-моему, периодически делают летнюю школу.
Кто? Аяк?
Да.
Летняя школа в Компостелла.
Да, да.
Ну, типа, она очень крутая. Для меня вообще это все мимо.
Ничего. Они часто делают, да. Да,
но... пельмешка, я вообще ничего не смотрю.
Вот, ну просто это тоже очень классная возможность пообщаться с другими людьми, с другими кураторами и с другими студентами, что немаловажно, из других вузов, у которых тоже есть своя позиция, которые тоже что-то могут тебе рассказать.
Нетворкинг, ребята.
Нетворкинг — это именно то самое, Лена. Вот. Ну да, это тоже очень важно. Ну и путешествие. Как бы это громко не звучало, но...
Да, чем больше смотрит архитектор, тем он лучше.
Даже если ты выезжаешь хотя бы за город, в соседние города, или летаешь в какой-то близлежащий населенный пункт, это тоже очень важно. Вот. Это, к слову, про то, что мне было очень важно не... онлайн записываться с вами, да, прилететь в Екатеринбург.
Да, про это чуть попозже, да, говорим.
Потому что, во-первых, это новый город, и он потрясающий. Как бы я о нем очень много слышал. Вот. И плюс я понимаю, что это как бы это классная галочка для меня, как для архитектора, потому что я все могу потом приводить в пример, что, ой, слушайте, а я вот был в Екатеринбурге, я видел это и это. Я был в Екатеринбурге, я там взаимодействовал, коммуницировал с этим, этим, этим. Вот. И это круто, например, в Марше это все реализовано в формате неких филд-трипов. Очень важно для архитектора уметь работать не только, скажем, в своем городе, но и видеть и понимать проблемы в других городах, например, в регионах. Потому что все, ну, как бы, все думают, что в регионах ничего не происходит, все очень плохо с архитектурой, и там нет проблем, просто люди живут так, как живут, и ничего там как бы, интересного, особо никакой движухи не происходит. Вот, но на самом деле это не так. И как бы Марш, он...
Так и не так одновременно, я так сказал.
Так и не так, но просто как на это посмотреть, из какой стороны. Вот, потому что для нас это было огромное открытие, когда, например, на моем дипломе мы поехали, мы полетели в Новосибирск и жили 5 дней в Новосибирском академгородке, который такая советская Силквелли. Крутая. Вот. И шарились там. И это было интересно, потому что у городка есть свои плюсы, свои минусы, свои проблемы, своя какая-то история. И это тоже было очень интересно пропустить через себя, и самое главное, как бы стать частью этого. Потому что ты сразу же начинаешь мыслить шире. Это как раз про насмотренность. Не только там. Я поехал куда-то, чтобы увидеть какой-то дом. Да? Но очень важно коммуницировать с людьми, разговаривать с людьми, слышать людей и понимать этих людей, которые живут в контексте, отдаленном от тебя. Вот. То есть эта история скорее...
Ну, еще на самом деле это может быть неплохой способ понять... отчасти, чем ты сам хочешь заниматься. Да. Потому что вот я когда училась в архе, у нас предпроектные исследования были в духе «Открой дубль ГИСа, посмотри, какие дорожки, посмотри, какой функционал» и так далее.
А другой дело... остановки еще. И да. Композиционную ось да. уличную.
Да. А вот когда ты выходишь на местность и учишься видеть, там, не знаю, считывать эти социальные паттерны, как люди взаимодействуют с теми или иными объектами, ты находишь для себя новые способы для проектирования в том числе. И, возможно, ну, как бы, когда я уже начала делать предпроектные глубоко и долго, поняла, что на самом деле мне эта тема заходит, и я тебе помогу это делать хорошо, качественно и довольно-таки, ну, как бы, осознанно. Вот. Но эта тема всегда про... выезд на местность. Ну, то есть мы же проектируем не на Луне, пока что, во всяком случае, так вышло, что не на Луне и не на Марсе. Вот. И когда, как бы, когда вам дается какой-то проект, какая-то территория, на нее обязательно нужно выезжать. Это просто must have, обязательно.
Ну, постараться, да, да. это сделать, если есть такая возможность.
Ну, короче, на их находить способ.
Правило хорошего тона. Съездить на
объект. А в идеале, если вы проектируете общественное пространство, еще и пожить там какое-то время и понаблюдать, а как же люди у вас там взаимодействуют с этим вашим пространством.
Я поддержу Лену, потому что есть теория, мне ее заложила моя куратор на 3-м курсе бакалавриата в Марше, что очень важно за период обучения на бакалавриате, найти ту тему, которая будет тебе интересна. И может впоследствии, как бы, если ты действительно этим загоришься, то ты в итоге будешь делать только это и будешь
стать твоим профилем, да.
супер-гуру в какой-то такой истории. На моем дипломе мы полетели в Новосибирск, то я единственный из всей студии, ушел не в модернизм, в эти исследовательские институты и так далее, я ушел на пляж. Потому что там... Это, да, это было очень странно, потому что все умные, классные ребята с блокнотиками, со скетчбуками пошли изучать академгородок, его вот этот нарратив, вот эту вот всю сущность всех этих исследовательских там, историй. Я просто... пошел, я купил винишко, и я пошел на пляж.
Опять же, да, здесь сделано, наверное, замечание. Эта история не про то, что не нужно быть как все, не быть мейнстримным. Эта история не про это, это история про то, что нужно просто почувствовать свою волну. Если тебе интересно заниматься, изучать эти измы, иди изучай. Почему? Возьми только так же винишко. Если ты любишь пивасик, возьми пивасик. Любишь лимонадик, возьми лимонадик. Иди изучай то, что тебе нравится. Да. Кайфуй.
Я согласен с тобой, что архитектура — это вообще про некий кайф. Вот. И получилось так, что мой диплом — это вертикальный пляж. Мой диплом, он был про некую какую-то курортную, резортную типологию, которую я создал в Новосибирске на берегу водохранилища, которое местные называют морем. Uh-huh. Потому что они настолько, скажем, немножечко не совсем адекватные. Вот. Скажем, они очень сильно любят свой академгородок, они им очень сильно гордятся, и они вообще считают, что это идеальный город, потому что там идеальная сетка улиц, там куча леса, который не вырубали, там все супер, там белки во дворах вместо собак и голубей. В общем, супер милое, классное место, я с ними безусловно согласен, но просто эти люди убеждены, что, живя в идеальном городе, они обязаны иметь море. И тут в 60-х годах им взяли и реку Обь разлили. Uh-huh. До такой степени, что края не видно. И действительно, у тебя складывается ощущение, что это бескрайняя какая-то большая вода. И плюс, когда дует вот этот сибирский ветер, там волны нагоняют. И ты действительно, ты в какой-то момент ты теряешь связь с реальностью, и ты понимаешь, что ты, блин, ты там в 20 километрах от Новосибирска. Но
у тебя есть море.
Но это море. Ты посреди Сибири, то есть внизу Казахстан, а наверху как бы вся Сибирь. Ну, при этом ты чувствуешь это море, ты даже в какой-то момент чувствуешь его запах. Просто настолько мозг перестраивается, ты настолько начинаешь в это во все верить.
Блин, крутой кейс.
Вот, что... Да, я решил это использовать. То есть я подумал, блин, а зачем мне в очередной раз делать какую-то историю внутри этого академгородка, потому что город и так идеально, ну как бы... Я действительно подумал, что это скучно, и нужно им делать курорт. У них же есть море, uh-huh. а курорта нет, отеля нет, пляж, ну, такое себе, хотя на самом деле очень классное место. Вот, и я им забабахал башню на 100 метров. Конечно, это бумажная архитектура, конечно, это абсурд. На берегу...
Поэзия.
Это поэзия, да. На берегу моря, которое не море, а просто водохранилище, забубенить конструкцию 100 метров высотой. Да, ну, в общем, эта история про то, что я действительно загорелся этой темой и даже сейчас не останавливаюсь. Я просто начал сам за собой замечать какие-то внутренние изменения, ну, с точки зрения профессионализма. Потому что куда бы я сейчас ни поехал... Я вижу море. Ну, то есть, даже когда я... Серьезно, когда я приезжаю на море, у меня сразу же глаз. Так, это смотровая вышка спасателя. Типология. Так, это раздел... Типология. Так, а это у нас душ ты. Там лейка такая среди бетона. Я такой... Типология. Записали, сфотографировали.
Надо Пашу на виз возить. Пускай посмотрит, знаешь, тоже маленькое море.
Верхесецкий пруд.
Верхесецкий пруд, да.
А у вас тоже здесь море?
Ну, такое.
Как прекрасно.
Такое. У вас даже яхты плавают.
Да.
Все это море, ну, как бы, не обсуждается. Вот. И, да, ну, в общем, сейчас я за собой это замечаю, что мне действительно интересно в этом копаться. И когда я путешествую, я стараюсь путешествовать по каким-то вот таким местам. Для того, чтобы, ну, как бы больше посмотреть, опять же, какие там раздевалки бывают, какие бывают вышки для спасателей, uh-huh. либо, скажем. Вот. Ну, то есть это все супер интересно, потому что, например, у каждого курорта есть какая-то своя специфика, какое-то свое лицо. И возвращаясь к Лениным словам, что невозможно... понять место, не пожив там. Mm-hmm. И невозможно раскрыть его какую-то семантику этого места, не понаблюдав за жизнью местных, за их ритуалами, за их mm-hmm. каким-то взаимодействием с тем городом, с тем контекстом, в котором они живут.
Не, я просто хотел добавить про опыт и поиск, так сказать, себя, да, то, о чем мы говорили, что нужно понять, что тебе ближе, какая тема резонирует с тобой. Все-таки архитектурный рынок сейчас в России развивается, и он не такой наполненный специалистами в разных сферах. Вот мы прошлый подкаст делали с Юлей, которая занимается выставками. Не так много людей, которые играют на этом поле. И наверняка там есть еще ниши, то есть куда могут прийти люди и занять их, и тоже делать выставки. Сейчас нужно искать себя и понимать, какая тема с тобой резонирует, и на этом реально вот в ближайшем будущем можно будет начать зарабатывать. Это неправильно сделать. У тебя будет возможность это проектировать. К тебе придут как специалисту в этой теме. Ты сможешь экспертно там заявить или сделать какой-то проект правильно с твоей точки зрения. Мне кажется, это важная вещь, которую сейчас стоит понимать в современном российском контексте архитектурном.
Ну, мне кажется, даже не только в российском, а вообще, если мы говорим про какие-то тренды, и в архитектуре же много трендов, они вечно меняются, то есть очень важно следить за ними, улавливать, и, мне кажется, верх вообще профессионализма архитектора, когда, или там градостроителя, урбаниста, это не просто улавливать какие-то тренды, а быть неким трендсеттером, который скажет, что... Блин, ребят, слушайте, там в этом сезоне, в этом году круто проектировать, не знаю, очистные. Потому что вот есть исследования, и нам нужно там очищать, перерабатывать водные ресурсы. И чтобы не просто это был какой-то вброс, грубо говоря, в архитектурное сообщество, а чтобы, там, не знаю, все архитекторы потом такие посидели и подумали, блин, точно, надо делать очистные. Все.
Ну, а это все немножко как-то оторвано от реальности звучит, потому что архитектор же сам не берет и не проектирует очистные, он же, как правило, выполняет чей-то заказ.
Да, именно, но это как раз...
То есть, как бы, ну, потребность рынка ты закрываешь.
Слушай, ну, это же... Смотри, да, но при этом, если мы говорим про какое-то авторство, а архитектор — это прежде всего некий автор, то почему бы архитектору, да, у которого, например, бюро, не сформулировать самому себе заказ? Что же интересный кейс?
А подожди, как это происходит?
Ну, вот... смотри, давай пример приведем. Ну, то давай. Есть, похожая история была с Варламовым, когда он начал сам транслировать, типа, да, ваши там благоустройство говно, все говно. Ну, короче, ладно, это одна сеть. Но причем его после этого начали звать главы городов и общаться с ним, то есть спрашивать его мнение. И появилась вот эта мода на то, чтобы главы городов не просто отвлеченно сидели, как говорится, в своем кресле, но тем не менее взаимодействовали с архитекторами, там, взаимодействовали там, с общественниками и так далее, и так далее. Ну, то есть ты можешь... своими действиями, да, сформулировать спрос на что-то. Как бы повлиять на этот спрос, да, то есть, например, если про те же очистные, там пошла эта тема, что это круто, все это классно, кто-то из администрации городов увидел и такой, блин, ребята, так-то вообще-то у нас есть
такая... Ну, тогда появился запрос, что к тебе обратились как к эксперту.
Да, то есть ты сам сформировал спрос и как бы условно заказ на вот эту работу.
Да, ну все, да, я понял эту схему.
То есть ты не просто говоришь, так, ребят, нас никто не просил, но мы там проектируем это. И все такие, а зачем? А где? А как? Неважно, сейчас найдем какой-то...
Первоначально так оно и будет. В общем, надо искать себя и стараться занимать свою нишу. Это, кажется... Просто история, когда архитектор, он может заниматься всем и вся. Вот я буду и общественные пространства проектировать, и жилье, и как бы и садики, и все на свете, она вроде как... Ну, близка к нашей реальности, но по факту все равно будет чаще обращаться к специалистам, которые сделали больше, условно делают, ориентируются больше на садики, там, на жилье, на общественное.
Ну, сложно проектировать, мне кажется, сложно проектировать одинаково, классно, продуманно и включенно и детский садик, и,
да, не знаю, просто там, экспертиза будет меньше,
и благоустройство, да, потому что разная специфика, разные, как бы, ну, как бы с детьми нужно уметь общаться и уметь снимать запрос. Ну, как бы это...
Понимать, что им нужно.
Да, да, это прям...
Это, помнишь, мы когда общались из Plan the Best, Катей, она рассказывала, что вам нужно формировать портфолио бюро именно так, чтобы вы получали именно те заказы, которые вы хотите. И вы хотите делать больше общественных пространств, формируйте ваше портфолио из общественных пространств. Как бы вот
то
это
же
вот
самое
история
справедливо
про это,
для студентов. Ну, то есть, когда студент присылает мне портфолио, где одни визуализации, и говорит, что он хочет заниматься концепцией, у меня есть вопросики. Ну, типа, как бы, а почему твое портфолио — это одни сплошные картинки, отрендеренные в 3D Max, если ты хочешь концепцией заниматься? Где описание, где схемы, где ход твоих мыслей? Ну, то есть, как бы, если ты хочешь... Если ты хочешь заниматься исследовательскими, да, концепциями, тогда, ну, окей, в твоем портфолио должна быть соответствующая часть, да, материалов там. Или они скидывают там планировки ЖК, ну, то есть делали где-то там в рамках курса или на подработках, да, или там на стажировке, и говорят, что хотят заниматься благоустройствами. Опять тоже вопрос, ну, типа, если у тебя одни планировки жилых комплексов в составе твоего портфолио, о каком благоустройстве идет речь, я не понимаю, как ты работаешь в нем. То есть ваше портфолио в любом случае должно соответствовать той сфере, в которую вы хотите, ну, как бы окунуться в рамках бюро.
Мне кажется, Лена сейчас сформулировала просто идеальный совет для выпускников, которые хотят куда-то пойти работать. All in all. Ну, это да, это просто найди себя, сформируй свою главную фишку и покажи это в портфолио. Все, как бы там, словно три простых шага, как выйти крутым выпускником.
Да.
Не факт, что ты найдешь работу в регионе с таким портфолио.
А слушай, ну, на
хотя
самом деле,
сейчас
уже, да, мне кажется, это раньше было очень четкое разделение. Сейчас мы понимаем, что в Екатеринбурге, в Казани, по крайней мере, точно я знаю, что есть, ну, как бы, бюро, которое специализируется на концепциях, ну, так или иначе. Или у них есть хороший концептуальный отдел, например.
Так, сейчас, подожди, сейчас будет маленький клич. Ребята, архитекторы из разных регионов, пишите нам, нам очень интересно... как у вас, что у вас там происходит вообще.
Да, да. Ну, то есть вот, как бы, и бюро, которое занимается штамповкой каких-то типовых решений, их становится все меньше. Ну, потому что это уже не актуально.
Заказчик меняется, да.
Да, заказчик меняется,
меняется спрос. Все-таки не стоит отрывать заказчика от архитектуры.
Да. То есть, как бы, бюро, где вы будете просто двигать унитазы, становится все меньше. Скорее всего, вы будете двигать унитазы, но в рамках каких-то масштабных...
Ну, это неизбежно, да.
В рамках каких-то крупных
проектов. Обожаю
двигать
унитазы. Хорошо, я по-другому поставлю вопрос. Вот я молодой студент, я учусь, или там, вот, я начал учиться, или уже учусь, там, условно, 3 года, и до сих пор не понимаю, что мне тут делать, куда мне идти, к кому мне обратиться, кто поможет мне определить мой вектор. То есть не скажет мне идти в ту сторону?
Конечно,
искать
сам.
Постоянно.
А через что?
Ну, то есть,
это поиски.
Да, то есть ты смотришь лекции, ты там, не знаю, читаешь книги, если тебе интересно читать.
И обращаешься к архитекторам, преподавателям,
да,
общаешься
то есть,
с ними.
Бы, общаешься с практикующими ребятами, да, которые тебе объясняют специфику, а чем там, не знаю, архитектор-визуализатор, грубо говоря, отличается от чертежника. Ну, то есть, чтобы понять вообще разницу. Ну и к себе, наверное, прислушиваться. Вот, например, меня, когда садят чертить рабочку или стадию ПЛ, мне начинает дергаться глаз. Ну, как бы работа с чертежами, чисто чертежная работа, это явно не моя тема. Вот. А когда сажусь концепцию делать, время пролетает незаметно, как говорится, там, влюбленные в концепции часов не наблюдают. Это примерно моя тема, я могу фигачить это сутками, и мне комфортно. То есть прислушиваться к себе в первую очередь. Если вам не нравится, как... ну, позиция определенного архитектора, там, или вам не нравится Заха Хадид, ну, окей, не нужно себя мучить, найдите то, что вам ближе. Как бы, чувствуете сопротивление, поищите, почему это сопротивление появилось, и если оно не проходит, ну, окей, двигаемся дальше, ищем что-то еще.
Профессия архитектора — это огромная ответственность, и это не красивые картинки, концепции, там, не знаю, звездные часы на лекциях, что ты такой весь крутой выходишь. Это огромная-огромная ответственность перед людьми и перед обществом, потому что ты прежде всего, ты делаешь что-то для других людей, и если ты как бы сам для себя не можешь сформулировать как бы какой-то посыл и свою собственную позицию, то тогда что ты сможешь сделать для людей?
Mm-hmm.
А если ты ничего не сможешь сделать для людей, то тогда ты не архитектор. Ну, как бы.
Я бы еще добавила в троечку про ответственность перед обществом, еще бы добавила ответственность перед природой. Это новый тренд, мне кажется.
Ну, это новый тренд, да. Ему мы еще не справились со всеми теми вопросами, которые над нами висят.
Мы еще с обществом не справились.
Да, с обществом еще не справились.
Тем не менее.
Но до природы, безусловно, доходят уже руки,
да.
И уже об этом начинают думать, что это круто.
Просто важно.
На самом деле, очень важно для любого человека, который хочет что-то достичь, выходить как можно чаще из зоны комфорта. Пожалуйста, вот серьезно, я сейчас просто параллельно работе еще преподаю, скажем, это такой неофициальный подготовительный курс по портфолио для поступления в британку, в британскую школу дизайна на программу продакт-дизайна. Вот.
И ты тоже портфолио занимаешь.
И мы, да, мы учимся и вот как раз именно так, Саш. Вот. И мы, ну как бы да, мы учимся создавать какое-то портфолио, но опять же, портфолио — это не просто красиво сверстать и положить туда свои работы. Это, ну, как бы еще репрезентовать самого себя. Самое главное — вложить туда те работы, которые это смогут лучше всего сделать. Соответственно, нужно их создать. Вот. Поэтому сейчас мы проходим модуль, уже вторую часть этого модуля, по созданию таких мини-проектов, грубо говоря, такого переосмысления, если можно так сказать, бытовых вещей, и вообще, ну, как посмотреть на все через призму вот этого продукт-дизайнера, да, то есть понимать, как устроены вещи, почему, зачем, как и т.п. Вот. И я действительно сталкиваюсь очень часто с вот этими круглыми глазами, не понимающими, что происходит. И я говорю, надо сделать это. А потом вот этот шаг. Как бы, пытаюсь объяснить, что к чему. Вот. А люди не понимают. Ну, как бы, они не то, что не понимают, они думают, что это все супер сложно, все супер заморочено. И когда я говорю, слушайте, ребят, я понимаю, вы привыкли делать это вот так, потому что вам так удобно. А теперь давайте возьмем и выйдем из зоны комфорта и сделаем все по-другому. Ну, то есть, вообще, так, как вы этого еще никогда не делали. И, собственно...
Удобно — это вообще враг всему. Это, собственно, мы когда начинали говорить про магистратуру, почему люди, многие рефлекторно продолжают учиться, потому что это удобно.
Это удобно.
Это удобно.
Ну, на самом деле...
Ну, страх еще перед неизвестностью. Ведь все-таки нету каких-то других мейнстримных шагов, как начать идти в архитектуру. Ну, типа, что там, надо учиться в магистратуре, потом, ну, там, может быть, найду работу.
Смотри, учиться на магистратуре, поступать на магистратуру после бакалавриата — это неплохо. И это даже в какой-то степени...
Да, это тоже важно сказать, да. Мы много ругаемся.
Да-да-да, это неплохо. Люди, которые заканчивают сейчас бакалавриат, супер. Если вы хотите дальше учиться, пожалуйста, welcome, учитесь, это супер классно. Но очень интересно... Не то чтобы даже, наверное, это будет неправильно, если я скажу повышать планку, но менять контекст. Как бы не повышать планку в плане идти в лучший или в худший вуз, потому что все вузы хороши, все...
А повышать планку сложности в плане того, что ты меняешь контекст и усложняешь себе задачу.
Себе же, да. То есть ты исходишь из каких-то своих личных переживаний на этот счет. То есть ты не идешь туда, где легко. Пусть даже это супер крутой вуз, я не знаю... Тот же самый там Марш, ТУ какой-нибудь и так далее. Но очень интересно поставить себя в супер неудобную ситуацию, супер неудобное положение. Например, честно, я, скажем, я очень скептически отношусь к Мархи и к студентам, и вообще к качеству их мыслей, если можно так сказать. Но я, правда, очень рад и в какой-то степени даже немного завидую тем ребятам, которые набираются смелости после вот такого очень академического образования сломать систему и прийти в Марш. Серьезно. То есть для меня эти люди, они вот как раз те самые крутые выпускники, которые вышли из зоны комфорта, потому что им тяжело, они не понимают, что происходит, они, ну, как бы, у них никогда в жизни этого не было, плюс они последние 5 лет, если не 6, плюс там подготовка какая-то, они занимались исключительно там какими-то вот этими базовыми академическими вещами, когда им говорят, теперь мы создаем поэзию, у них круглые глаза, они не понимают, что делать, и они такие, ну, наверное, мы лучше начертим в автокаде планы. Пожалуйста. А им говорят, нет, ребят, не надо чертить планы в автокаде, правда, придумайте, создайте, не знаю, там, поток мыслей, welcome. Проявите себя, не знаю, ну, выразите свое отношение, позицию, переживите, не знаю, порефлексируйте на эту тему. И такие, нет, ну, наверное, мы все-таки сначала расставим ось, а потом все-таки мы начертим план, ну, а может быть, потом мы все-таки подумаем. И им тяжело, но они, их мысли, они все равно, они не хуже, чем у выпускников Марша. Просто это как раз про подход и про то, что...
Отсутствие понимания методики какой-то иной.
Да, и им просто новый контекст, и их какое-то упорство, усилие над самим собой, вот это вот перебаривание своих каких-то внутренних барьеров и устоев, оно позволяет им раскрыться. И, наверное, сделать это в два раза мощнее, чем, например, если человек, который закончил марш, переступил в марш.
Да.
Потому что ты просто такой на чиле, уже здесь все знаешь, всех знаешь, и ты такой, ну, сейчас что, 3 года учили, сейчас еще 2 года. Супер классно, сделаем макеты из гипса, все будет. Крутые ребята. Но мне кажется, что еще круче люди, которые выходят из зоны комфорта и повышают планку.
И немножко добавлю просто к этому ко всему, что по факту человек, ну, нормальный архитектор, который приходит и начинает работать с архитектурой, он всегда работает не в зоне комфорта. Всегда задачи, всегда неудобные, всегда контекст неудобный, всегда все неудобно. Заказчик ставит задачи те, которые неудобны. И ты всегда тебе приходится с этим работать и жить. И поэтому, чем, когда ты в самом начале научишься с этим работать, перебарывать себя, с лицом к лицу выходить к сложным задачам и мочь их преодолеть, вот тогда ты становишься крутым, и тебе становится жить проще, и лучше ты становишься как специалист. Потому что в реальной архитектуре ты часто сталкиваешься с неудобными задачами.
А, у нас добавилась такая тема в конце подкаста.
Рекомендации.
Да. А, значит, у нас есть к тебе вопросы. А, вот, допустим, я студент бакалавра. Какие мне книжечки, лекции почитать, если я не могу учиться, например,
помимо нашего подкаста.
Помимо нашего подкаста.
Великолепного, замечательного, самого лучшего подкаста об архитектуре.
Именно. Так вот. Может быть, ты посоветуешь какие-то книги или лекции, или определенных лекторов, или определенных архитекторов, которых студенту бакалавра было бы классно почитать и послушать?
Ну, просто если вы уже более-менее состоявшийся архитектор, который уверен чувствует себя стоя на ногах, то мне кажется, что городские практики от программы, часть программы архитектора РФ,
а если будет студент?
Интересно. Если студент, окей, мы зашли уже на, скажем, на территорию института Стрелка. У Стрелки очень большая лекционная часть. У них проходит очень много разных лекций. Плюс, если мы говорим про какую-то лекционную часть, то мне кажется, я могу порекомендовать все открытые лекции в архитектурной школе «Марш». Есть и в онлайн-формате у нас в школе, и, собственно, пишутся в онлайн для того, чтобы слушать их и смотреть, сидя у себя дома, неважно, в каком городе вы находитесь. Вот. Могу сказать, что когда я был, например, на карантине, то мне порекомендовали, опять же, мои кураторы прослушать большая лекция из нескольких частей из университета Берлаги.
Угу.
Вот.
Что это? Я это опять ничего не знаю.
Университет Берлаги.
Ну, это нужно обладать языком, чтобы это прослушать.
Да, учите язык.
Сдавайте IELTS.
Сдавайте IELTS, да. Язык обязательно. Я вот собираюсь в летом начать уже записаться на курсы и начать уже основательно.
Кстати, к вопросу о том, что поделать студенту бакалавра, пока он бакалавр, это реально подготовить свой язык, подтянуть,
да,
на самом деле.
Да, потому что потом у вас времени не будет. Вообще, я вам, как практикующий архитектор, говорю, у вас вообще не будет
времени.
Я сдавала
IELTS, работая на 2 работах, и это была полная дичь. Потому что я садилась делать домашку для подготовки в 1:00 ночи, когда в 9:00 утра у меня уже созвон с преподавателем. Ну, то есть, типа, если у вас есть время, ну, на самом деле, на бакалавре время может быть чуть больше.
Да, и на магистратуре.
Да, и магистратуре, да. Нужно потянуть язык, смотреть лекции на, как говорится, с native спикерами и как-то вообще читать литературу, возможно, в оригинале.
На самом деле.
И подкасты слушать на английском, и на русском тоже.
На самом деле, если мы говорим про глобальный английский, то да. Но есть же еще архитектурный английский.
Да.
Есть архитектурный английский, он с точки зрения грамматики это тот же самый английский, просто есть вещи и термины, которые стоит тебе все-таки изучить, если ты все-таки архитектор. Потому что, например, какого-нибудь там...
Забалка.
Просто если ты хочешь быть крутым, скажем, международным архитектором, то, там, не знаю, среднего или чуть выше среднего уровня базового английского тебе просто не хватит, потому что ты не сможешь даже на стадии концепции донести свою мысль, потому что есть все равно какие-то специфические моменты. Mm-hmm. Поэтому, если есть такая возможность, то ищите курсы архитектурного английского.
У Стрелки, по-моему, была даже какая-то лекция по поводу английского и архитектурного английского. Да. Такое видел.
Да. Марши, в принципе, есть. Но самый, на самом деле, простой способ, скажем так, интегрировать себя в среду профессионального архитектурного английского, это просто поставить весь софт на английском языке. Да. Потому что в каждой программе...
Я вижу людей, которые ставят скетчап на русском.
Ну вот, просто да, в каждой программе есть определенный набор инструментов, который как в самой программе, так и в жизни, он, в принципе, ну как бы у всех этих инструментов названия одинаковые. Там тот же Revit или ArchiCAD, он вообще кладезь, это как маленький словарик по архитектурному английскому.
Я бы еще добавила на самом деле, что есть такая тема, когда вы смотрите лекцию или читаете книгу, важно понимать, что вы читаете не совсем автора, а вы читаете перевод. Да, то есть человека, который переводил книгу с английского на русский, и он добавляет свои интерпретации. А есть некоторые расхожести в терминологии английской и в русской. И вот в идеале бы слушать и читать в оригинале, потому что тогда вы как бы славливаете ту мысль, тот посыл, который идет от автора все-таки, а не от переводчика. Потому что переводчики не всегда и зачастую не архитекторы, и не имеют архитектурного контекста, и не всегда переводят глубоко и включенно, и поэтому не всегда грамотно.
Они переводят просто понятно.
Да, да.
Как
да.
Человек, который плохо знает английский, ребята, я с вами. Ничего страшного, если будете читать только на русском. В принципе, все в вашей жизни впереди. Главное читать. Главное хоть на каком-то языке. На арабском, на китайском, хоть на каком-то.
Да. Но все-таки...
И лучше это делать в вузе, а не как я после вуза начать изучать, заниматься архитектурой и начать читать, смотреть лекции. Да. У вас просто на это времени не хватит.
Да.
Спасибо тебе, Паш, что приехал к нам. Спасибо школе «Марш».
У нас появилась такая... У нас весь подкаст — это маленькая реклама «Марша» нативная.
Да, вообще, да. Поздравляем их с днем рождения. Мы записываем подкаст 10 апреля, когда у «Марша» день рождения.
День рождения у нас сегодня.
Да. Сколько? 9 лет?
Да. Марша. Марше сегодня 9 лет. И я думаю, что мы их искренне поздравляем. Пусть даже из Екатеринбурга.
Всем спасибо. Пока.
Пока.